Тема называется «Дальше в лес, больше дров» называется такая тема, да. Да. Когда обычно мы так говорим?
Проблема усиливается, усиливается.
Ну да, что-то куда ж ты уже идешь, надо возвращаться, да?
Да.
Обычно это так, ну, присловие, при, да, вот. Ну и именно в этом смысле я и буду говорить. Дальше в лес, больше дров. Значит, ну вначале такая житейская статистика. Житейская статистика. Когда ко мне подходят какие-то люди, говорят что-то, ну как, когда-то у них какая-то проблема возникает. Решением проблем оказывается, если человек думает, что он делает добро, и продолжает. Но на самом деле он делает зло. Вот. И он попадает под такую уголовную статью, благими намерениями выслана дорога в ад, потому что не злыми намерениями, потому что если он понимает, что он действует неправильно и действует, то он хотя бы осторожно действует и будет как-то сам себя останавливать. Но когда он абсолютно уверен, что он прав, то его надо останавливать очень жестко. И вот это обстоятельство, которое жестко останавливает, он приходит и говорит, вот это моя проблема, меня остановили. На самом деле его проблему его остановили от большего худшего, потому что вот дальше в лес больше дров. И мы ищем эту проблемку. Больших трудов. Это надо убедить человека, что это все-таки зло. И если человек понимает, что это все-таки зло, что является практически чудом, то происходит чудо. Страшные болезни уходят, отношения, которые, ну, там все был крах, налаживается и так далее, и так далее, и так далее. Понять вот это вот. Дальше в лес, больше дров. И существует такое, бытует такое мнение, что чем я умнее, чем я больше и скрупулезнее в чем-то там, в знания, например, вгрызаюсь, тем мне будет лучше. Нет. Есть еще одна такая пословица. Это не будет название темы, но рядом. Что занадто, то не здраво, да? Слышали? Что занадто, то не здраво. Вот. Вот. И поэтому... Да. И сегодня я буду утверждать, что абсолютно все проблемы, которые мы воспринимаем как проблемы, именно по этому поводу. Все остальные проблемы не такие проблемы. Мы что-то... Именно желание улучшить ситуацию ухудшает ее. Вот. То есть мы не там копаем. На самом деле жизнь очень проста и удивительна. Нам надо делать ровно столько, сколько надо, не напрягаясь. Если так обратиться к авторитетным ведам, они говорят, что такое человек, что такое вообще живое существо. А как человек может прогрессировать? Он должен ухаживать за своим телом, и то, что вокруг этого тела есть, это, ну, это называется животные потребности, секс, оборона, еда и сон. Это необходимые вещи, просто для тела, как и для животных. И там есть, вот это хватит. Вот. Но мы думаем, что мы их, если расширим, вот, то... И это я должен делать... Не напрягаясь. Вот запомните одно слово. Не напрягаясь. Не напрягаясь. Потому что если я напрягаюсь, это симптоматика того, что я... потому что истина делается легко. Есть такая еще китайская пословица. Сегодня много будет пословиц всяких. А потом мы окунемся там в Божье Слово и все это подтвердим. Истина делается легко. А раз оно не истина, и мне приходится потеть и зарабатывать, то это... Ну, я собственными силами хороню свою жизнь, называется, да. Потому что есть, например, такая концепция прарабдха карма. Прарабдха карма – это то, что мне изначально дано, и я и исправить не могу, если только Господь не вмешается по моей просьбе. Но сам я исправить не могу своими силами. Без Бога. Просто взял, прочитал методику, сделал, не поможет. Если мне что-то, что относится к прабхакарме? Это мое рождение, мое тело, моя фигура, мое здоровье, мое там это какое-то семейное положение, то есть и счастье. И там в этой прабхакарме там максимальное счастье уже максимальное, которое я могу прочувствовать. Потому что счастье это то, что мы можем прочувствовать. А, ну, например, если вот я покупаю там какие-то наушники в 20 тысяч герц, там это, и, а у меня уши настолько уже там перепонки, что я там, какие 20 тысяч герц? Я 8 тысяч герц, а дальше я не слышу просто, да? То есть они мне не помогут. Вот чтобы люди вот так вот, то есть вот, вот столько им хватит, больше, а оно им ничего не даст. А усилия будут потрачены. Вот. И прарабдха-карма говорит, вот тебе столько положено того, столько положено. Например, человеку столько-то положено денег. Денег. И вот Чанакья Пандит, знаменитый мудрец, четырех правителей пережил, он говорит, сколько денег тебе положено, уже отмерено. Вот ты только родился, и независимо от того, ты будешь упираться сильно работать, или ты будешь бездельничать, или ты ну, в меру будешь работать, ну столько же их будет. Потому что именно столько тебе надо будет для счастья. Меньше будет недобор, счастья меньше, больше будет перебор. Мы не знаем, сколько здоровья надо для счастья. Сколько силы физической надо для счастья. Больше силы. Есть такое в русских былинах там такое. Тоже там не. Да, Илья Муромец. Илья Муромец, знаете такого, да? Реальный человек в Киевско-Печорской лавре, я видел его мощи. Он немножко больше, чем остальные. Не мощи, а вот его тело. Вот. Он длиннее, видно, что богатырь. Они все какие-то усохшие. И он, но он по сравнению с ними, похоже, да, был богатырь. Вот. И там в сказаниях, правда, нет, но там пришли его там эти какие-то волхвы, там напоили, он почувствовал такую силушку сейчас, он говорит, они говорят, не-не-не-не, многовато, на вот этот пей. Он попил немножко, у него силы убавились, посмотрели, а как сейчас чувствуешь, вот так, ну вот это хватит. То есть много, это не значит лучше, не значит лучше, должна быть какая-то норма. Ну и поскольку, а у нас есть такое мнение, чем больше, тем лучше, нет. Есть такая штука зависть, которая, если я вижу, что у кого-то больше, и мне надо. И вот тут мы попадаем. Мы идем дальше в этот лес здоровья, лес, и там только, да не, только плохо. Зачем это много и всего я говорю? То, что у нас надо, у нас уже есть. Нам не надо брать методику и чего-то достигать. То есть мы уже. Вот лев, он родился, он не занимался культуризмом, никаких гантелей не тягал, у него мускулатура, посмотрите, да? Вот. И культуристы, которые, если они искусственно, вот даже мускулатура, да. Бывают, люди рождаются, они ничем не занимаются. Я лично знаю человека, и знаю одну целительницу, которая взглянула на него и сказала, у него тигриная сила. Это человек чудовищно сильный, никогда не занимался спортом, никогда не занимался. Он просто брал огромный вес, где там 6-4 человека брали, он его вот так закидывал вот так вот. У него не было ярко выраженной мускулатуры, тигриная сила у человека. Так говорили, говорят, эта сила не твоя. У него была такая проблемка, я его привел к этой целительнице, она говорит, посмотрела на него, я его не могу вылечить, у него тигриная сила, он сильнее меня. Это не мой уровень. Вот. Это такой знаменитый Щербатенко Виктор Михайлович. Я про него несколько раз рассказывал, какие у него способности и все такое. Что его так отличало, он никогда не лгал. Вот и все. А в остальном он... Да. Такие вот богатыри среди нас есть еще. Итак. Что за надто, то не здраво. Если мы возьмем, например, сельскую местность, там люди как-то там нет такой, знаете, специализации. Там у всех немножко, и считается, что это не очень хорошо, да, вот в городе, но в городе, если мы послушаем, там какая-то, ну, крайность в этих мегаполисах, каждый какую-то функцию выполняет, а остальные за него, и кажется, что это лучше. И если мы посмотрим по нравственным категориям, по и так далее, и так далее, и так далее, проблем у горожан больше, здоровья меньше, и так далее, и так далее, духовности меньше, вот. И что я хочу сказать? Сила, нравственность, духовность, приближенность к Богу. Если мы начнем на форсаже это изучать и так далее, и стремиться к этому, оно у нас уменьшится. Потому что этот мир, мир обусловленности, мир двойственный, каждому действию соответствует равное по величине противодействия. Слышали такой закон в школе, да? И вот если я думаю, что у меня какая-то в чем-то проблема, и начинаю интенсивно копать эту проблему, она усугубляется. Она усугубляется. Это написано во всех священных писаниях. Если прихожу в храм, и у меня какая-то проблема, и я буду интенсивно ее добиваться, и мне скажут, вот, вот для этого тебе надо вот это убрать, вот это добавить, вот это делать, если это буду делать, проблема усугубится. Это закон. Это закон. И это закон, я его сейчас проиллюстрирую на всех буквально примерах жизни, которые мы знаем. Например, если взять, как только организуется какая-то спецслужба в социуме, мы сейчас на всех уровнях проанализируем, в личной жизни, в семье, в государственном масштабе, в мировом масштабе, это один и тот же закон работает, просто чтобы мы его усвоили. Если создается какая-то спецслужба в мире, например, по борьбе с наркотиками, тут же и незамедлительно в этой стране наркотики просто начинают процветать. Если убрать службу, которая наказывает, гоняется, выслеживает наркотики, наркомания становится меньше, и нас сходит на нет. Удивительно, да? Удивительно. Если мы начинаем бороться с преступностью, преступность возрастает. И чем больше и изощреннее мы вкладываем средств в борьбу с преступностью, преступность возрастает. Это закон. Это не потому, что коррумпированные люди. И чем больше это, чем дальше в лес, да, чем больше уровень борьбы с преступностью, тем больше преступность, и наступает момент, когда они просто сливаются. Это называется одна структура. Преступники и те, которые должны за ними гоняться, сливаются в одну структуру, и это одни и те же люди. У нас в Запорожье есть дом СБУ. Кто-то знает его? СБУ. Там есть у нас СБУ, служба безопасности Украины, да? Вот. И там немножко, если так пойти в сторону Днепра, там дом. Очень шикарный дом. Туда приезжал Кучма, по-моему. Он вручал ключи. Просто я знаю этих избушников, у меня с них знакомый есть. И там, там охраняется, там елочки посаженные, там, чтобы, там смотрят, что свой чужой зашел. Так вот, половина дома живут избушники, а половина преступники. Ну, чтобы друг друга легче ловить. Представляете? То есть это уже давно Запорожье существует. Просто бандиты. Просто бандиты, но они официальные. И... Да. Помните, сказано было, вот когда Юдхишхира уже стал царем, да, и там такая история есть, когда к нему пришли, там сон разгадывать, и что такое, когда вот слон прошел там в какую-то щель, а хвост его застрял. И что бы это значило? Юдхишхира сказал, что значит приходит время, когда крупные преступники будут легко проходить сквозь закон, а мелких будут вылавливать. И знаете, кого вылавливают? А структуры, которые гоняются за преступностью. То есть наступает момент, когда вот этот бандитизм организует сама структура, которая должна за ней. И вот те, которые самостоятельные, ну, самостоятельные бандиты, да, вот они неподотчетные, вот их вылавливают и нам предоставляют потом. И вот та же самая картина происходит с правоохранительными органами, с медициной, с образованием, с религией. Не потому, что религия такая коррумпирована, потому что она также попадает под этот самый закон. Под этот самый закон. Например, вот последний раз, давно уже это практикуется, бьют тревогу, там, учителя, родители, что ж вы делаете, развращают молодежь следующим образом. Обучают. Обучают их, как не надо делать. Что вот это под видом, ну, гигиены, вот это чистота секса, там, вот все такое. Люди еще, ну, они еще этого не коснулись, а про их уже говорят, про это уже говорят. И потом они достигают переходного возраста с 14-15 лет, и вот этим знанием преждевременным, разбуженное у них вот это вот, то есть они перестают быть благородными. Вот эта гуна страсти, которая должна из них сделать таких борцов, таких справедливых, они там за родину, там честь и все такое, то есть благородство, некий такой, знаете, то есть какая-то тайна за этим. А у них какая тайна? Все им уже сказали. Все им рассказали, да. И образование играет вот эту роль. И то же самое, вот сейчас внимание, религиозное образование запросто усиливает грех. Религиозное образование может уничтожать мелкие грехи, но большие, крупные раздуваются до такой степени, что мы не можем потом с ними ничего сделать. Это закон. Он так происходит. Знаете, почему он происходит? Потому что человек хочет изменить что-то, а написано, не может он изменить. Не может. Господь может. Потому что это делается без предания, то есть без руководства Божьего, без совести, без импульса изнутри, а просто кто-то сказал. Если вот мы вот эту внутреннюю, как сегодня было на Шримад-Бхагаватам, чуйку не включим, мы усугубим любую проблему, над которой будем работать. То есть мы должны четко знать, а мне это надо или нет. Бывает, что надо, но бывает, что нет. И мы должны сказать нет. Мы должны сказать нет. Это мне не помогает. Мы можем попробовать. Как бы там какую таблеточку не придумали, и как бы ее там не рекламировали завод-производитель, но если я ее принимаю, и она мне через 3 дня не помогла, я ее должен выбросить. И как бы там ни говорили, что ой, ты что-то не той стороной ее засовываешь. Это. То есть то же самое относится к духовному знанию. Если я его не принимаю, мне это пока не надо. Мне это пока не надо. Вот. То есть это реальная опасность. Именно по этой причине очень много люди и долго практикуют, и никакого толку. Почему? Потому что, а им говорят, да нет, оно же помогает. Не помогает. Не помогает. Почему? Потому что без Господа. Какие примеры еще есть? Какие примеры? Как только возникло вот это НКВД, вот у нас, смотрите, НКВД, КГБ, знаете, кто Советский Союз развалил? Комитет государственной безопасности. Структура, и что они хотели, нет, это происходит автоматически. Структура, которая призвана государство в целости содержать, разваливается. Кто развалил царскую Россию? Царскую Россию была создана, я извиняюсь, не помню, мне тут записано, но я так, не очень интересно даты эти помнить. Структура, это их называли эсеры, эсеры, да, это такие социалисты, которые уже появилась угроза, и вот эти социалисты сейчас должны вот тут вот подорвать этот царский режим. Была создана структура, социалисты использовали эту структуру для развала, и вот это эсеры, оно потом там Ленин просто уже подхватил это и все. Вот. Если мы возьмем законодательство Соединенных Штатов Америки по поводу наркотиков, туда въезд и выезд там очень строго запрещен. 80% людей просто отсеиваются. Там смотрят, там женатый, не женатый, какие у тебя это, потому что своих хватает этих, ну, нехороших людей, зачем это, жесткий фильтр. В Турции вообще нет ничего такого. Да, приезжай прямо хоть час. Жесточайшие, сколько-то там, несколько сотен тысяч людей занято в защите от наркотика страны. И страшные наказания предусмотрены. И наркотиков больше, больше и больше. В Турции вообще с этим не борются. Ничего нету. Ну, где-то кто-то там у себя там под подушкой и все. А так уж, чтобы массу, нету. Как только появляется служба, это закон. Как только к вам приходят и говорят, мы об вас позаботим сейчас. Забота. Смертельная забота. О нас Господь уже заботится. И настоящая забота, обрати внимание, у тебя Господь, слушай его, потому что вот эта забота. Другой заботы нет. Он тебя исправит. Если ты не включишь вот это вот, не будешь прислушиваться, ты просто так прокрутишься и все. Итак, есть люди, которые закон не знают. Не знают. И грешат как-то. И они грешат меньше. Потому что закон, он вызывает некий страх, а страх он усиливает. Знаете, как каскад такой возбуждения. Он усиливает вот это. Это как, знаете, вот не думая о белой обезьяне. Там, да, это вот, и все так, ой, не буду думать, не буду думать. Вот. А так оно раз прошло, ну и все. Да? Даже детей, когда учишь, там вот психолог говорит, вот нож схватил, не акцентируйте внимание, что ты нож схватил. А то он скажет, о, как-то все всполошились. Буду держаться, посмотрю, что дальше будет. Да. А так это его просто отвлечь, и он и забыл за это. И люди так, они от детей сильно не отличаются. Если не акцентировать на это внимание, они так согрешили, потом что-то внутри кольнуло, они ничего про Господа изнутри там ничего не знают, они говорят, как-то вот неудобно, наверное, не надо это делать. То есть их как-то вот ведет. Но люди, которые перешли полностью, ну, пропиарен вот этот вот закон, что вот это, ух ты, как интересно, я и не знал, так бы дураком и помер, да, начинают изучать, и они тупеют, тупеют и тупеют. У них все хуже и хуже и хуже. Они... А этот простой, он и не знал таких проблем. Таких проблем. И грех значительно усиливается. Поэтому, и теперь скажите, а для чего закон нужен?
Чтобы в стране был порядок, по идее.
Ну да, порядок, да. Правильно. А еще для чего? Вообще для чего он нужен?
Ну как костыль, как я, чтобы тебя остановить.
Ограничить.
А если б не было закона?
Чтобы не знали, наверное, вообще.
Закон нужен только для одного. Чтобы понять, что я грешен. Что я нуждаюсь в каком-то исправлении. Все. Сам закон грех не исправляет. По закону не исправляется грех. Если кто-то думает, то есть просто человек живет и нормально живет, и счастливый живет, и Господь позаботится, что он даже в грехе счастливый живет. Чтобы обнаружить грех. Больше ни для чего. Но потом, когда человеку вот этого мало, он что это все, может что-то дальше, ему там рассказывают, там есть Господь, он тебе может там как-то дальше. И говорят заповеди какие-то. Я смотрю, а я в них не сильно влажу. И попытка соблюсти этих заповедей не привлекет. Оно, я могу напрячься и внешне это сделать, но внутри у меня останется. Внутри останется. Но я буду лицемером. И я перестану быть таким естественным, какой я был. Я потеряю счастье, которое у меня было. Вот. Хотели вопрос какой-то?
Да. Походу. Ну, вот как у нас Незнание закона не освобождает от ответственности, так?
Да.
Четко. У нас не встретишь в киоске нигде спортзаконов, да? Может, то, что они меняются. Вот в некоторых странах, в частности, по-моему, в Америке, мне рассказывали, там эти своды продаются везде, в школе изучаются, и там, кто приезжает, говорит, чистота и порядок, не узнают Запорожье. Грязное Запорожье везде.
Ну, я понял. Спасибо большое, а то бы я это... Я
вот
хотел...
Как к этому отнестись, да? Ну там, правда, ну как, это жестко.
Люди, которые приезжают из Советского Союза, иммигранты, и селятся в Америке, они, знаете, первые в шоке. Они, он тут был троечник, двоечник, он там сразу становится отличником.
Есть такое.
Помните этот Задорнов? Они, говорят, тупые. Тупые. Раньше, уже очень давно, президент Соединенных Штатов читает по бумажке. Причем эту бумажку написал не он. Он просто... образ президента, его выбрали.
Назначили.
Назначили. И он даже, он согласен, не согласен, да. И вот, например, вот этот Буш, президент, да, у него там это IQ такое, что по американским нормам он не может быть водителем автобуса. Понимаете? А президентом может быть. Вот. У нас впервые начали читать по бумажке Никита Хрущев. То есть ему начали писать, а до этого лидеры страны читали сами. Ленин не читал по бумажке. Всякие троцкие, какие неплохие, хорошие были, они читали. И Никиту Хрущеву, когда читали, он перечитывал, вычеркивал, а потом выкидывал бумажку и свое вот это, там это втирал, Никита Хрущев. А после него стали по бумажке. Брежнева мы хорошо уже помним. Вот. Рузвельт в то время, не Рузвельт, а Черчилль. Помните, Сталин, вот эта троица, да, собралась. Это рассказывает, знаете, кто это рассказывает? Сын Берии. Сын Берии. Я к тому, что образование и забота, чтобы все было хорошо, приводит к отупению и ухудшению ситуации. К отупению. И у американцев сейчас отупение приводит не просто к деградации, оно приводит к подлости, оно приводит к падению нравственности. Потому что умный человек под лицом никогда не будет. Вот ваша религия. Мы должны думать, мы говорим, вот сознание Кришны, сознание. Мы должны думать, да. Вот он, больше всего предателей Родины... Именно из КГБ, из ФБР, именно из высочайших структур, где нам говорят там кристальной чистоты личности, предатели. А если, а знаете почему? Потому что они глупые. Я сейчас вам покажу. Чем больше человек и выше идет по структуре, по абсолютно любой, у него падает пропорционально этому вот этой лестнице иерархической честность, нравственность. Ум не гибкий становится, они трусливые становятся, они все предатели. Они все предатели. И вот, если просто посмотреть, можно, надо было принести книжку, там просто имена, которые у всех на слуху, и они просто предавали Родину. Предавали Родину, предавали и продавали всех. И если мы возьмем умных людей, умные люди, это которые изобретатели, которые там вот... Ну, это достояние страны было, вот он ученый, вот он такой. Им предлагали любые деньги, чтобы они продали страну, они как говорили нет. Умный человек не продается. Понимаете, что такое умный? И мы говорили, я немножко отвлекусь назад, что вот эти религиозные артефакты, помните? То есть они там, сейчас уже много фактов накопилось. Это с помощью техники можно связаться с потусторонним миром, с помощью гипноза, с помощью спиритических сеансов, с помощью этого. И там все они единодушно отвечают, что человек, который хочет жить за счет других, ну душа, там дух, он считается как типа вот умственно отсталый. Понимаете? Благородный человек, то есть вот мы же душа, да? Мы же не тело. Вот. И мы реально уважаем именно таких людей. Потому что подлость не может быть гениальной, подлость не может быть умной, подлость не может быть нравственной. И ум, нравственность и порядочность, она дается. Она такая, вот как вот прарабдха карма, такая, какая она у меня есть, и она может даваться Господом, если я следую то, что Он говорит. Но если я сам начинаю это нарабатывать, какие-то свои качества, самостоятельно, без вот коррекции изнутри, у меня все эти качества падают. Все эти качества падают. Есть, все падают. Падают все. Падают все, да. Потому что, что такое, я думаю так, у меня какой там грешок, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Сейчас вот с этим, вот и теперь мне говорят, в царстве там не Божье попадешь, или хотя бы будет тебе хорошо. Отнюдь. Если мы возьмем любое законодательство страны, а все, что в материальном мире закон, он просто дублирует те законы, ну что вверху, то и внизу, да, всемирные такие законы. Если у меня хоть, вот берем это уголовный кодекс. У меня нету там греха прелюбодеяния, я никого не обворовал, я. А вот тут вот я лжесвидетельствовал, за это какая-то статья. Я нарушил одно что-то маленькое, и я должен идти в тюрьму. Представляете? Маленькое. Я думаю, если я вот это. И поэтому у всех то, что мы здесь мы уже кое-что нарушаем. Если я вот, понимаете? Выполнение закона не освобождает от греха. Не освобождает от греховной тенденции. Даже в глазах людей я буду нормальным, но Господь-то знает, что я вот так вот сжал зубы и удерживаю себя. Отвлекаюсь на что-то. Отвлекаюсь. И я не прохожу дальше. И что же освобождает от греха, скажите? Кришна об этом говорит. Иисус об этом говорит, предался. Вот я сейчас зачитаю. И ничего другое от греха не освобождает. От греха освобождает следование за Господом. И все. Ничего другое не освобождает. Оставь все религии и просто предайся мне. На санскрите дхарма, сарва дарман, паридишья. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Я избавлю. Если ты, а что такое дхарма? Дхарма — это какие-то обязанности, какие-то правила, предписания, да? То есть, отойди от закона и слушай, что я тебе говорю. Потому что по закону ты не освободишься. Сказано, те, которые не исполняют закон, будут судимы. Те, кто исполняет закон, будут судимы по закону также. Они ничем не отличаются в смысле судимости. Судимость не снимается. Те просто так вот как-то будут страдать, перестрадать эти. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Нигде не написано, ни в одном священном писании, что соблюдая заповеди, грехи покинут тебя. Очищение не произойдет. Мы говорим, надо очищаться. Очистительные практики. Махамантра очистит? Нет, она от греха тебя не очистит. Она очистит тебя от страха, это другой вопрос. Она очистит тебя от страха, который мешает тебе следовать за Господом, который мешает тебе, вот у меня вот что-то там хочется, какой-то текст идет у меня изнутри, но страх мешает идти за этим. Вот это очистится. Но очищение произойдет от греха, это от страха. А от греха, когда ты последуешь за этим голосом и будешь иметь смелость это сделать. Человек становится просто жутко привлекательным. И мужчина, и женщина, который начинает быть самостоятельным. В нем начинает просто жизнь. во всем теле, в лице, в его поступках. Потому что Господь, он тогда освящается Господом, и сразу все взоры прикованы, называется харизматическая личность, или красивый, или он и сильный, и все такое. Ничего другое не помогает. Потому что Господь привлекает. И надо ли человеку что-то менять в себе? Ничего не надо менять. Просто Господь привлекает. Не вот это мое тело привлекает, не мои движения привлекают, привлекает Господь. А когда он привлекает? Как сегодня на Шримад-Бхагаватам было... Да. Говорите. Говорите сразу, потому что...
Просто непонятный механизм, почему при человека, при увеличении его там, какой-то статусности, почему ухудшается его качество?
А, это я буду говорить сегодня целый день об этом. Почему? Да, почему ухудшается? Почему ухудшается? Я даже не буду запоминать, потому что у меня в плане это рассказывать. Потому что это очень опасное занятие. Потому что, ну, наверное, все-таки вовремя спросили. Потому что мы не знаем порядок, что зачем нам проявлять и что зачем нам улучшать. Не знаем порядок. И в Бхагавад-гите написано, ни одно существо в мире не знает вообще, что делать. Ни одно существо, ни одна инструкция не знает. И я сам не знаю. И только Господь подсказывает. Вот так вот написано, как аксиомы. Никто не знает. Почему? Потому что такой, какой я, больше никого нет и не будет. И на каждого инструкцию, на каждого надо отдельную Бхагавад-гиту, что ли, писать. Такого не будет. И поэтому, и в этом есть защита. В этом есть защита. Итак, почему происходит деградация? Почему происходит деградация? Самый высокий уровень человека или живого существа в тот момент, когда он общается с Господом. Это понятно, да? Это личный даршан. Вот, когда он общается с Господом. Знать Господа и знать, что Господь хочет, это одно и то же. И он хочет, как сегодня Сергей Кацай сказал на Шримад-Бхагаватам, и он мне говорит то, что он хочет, и мне это так радостно, я думаю, и так аж не верится, неужели так просто Господу услужить? Есть такое слово «праведность». Слышали, наверное, да? Праведность. И подразумевается, что исполнение закона делает человека праведным. Так вот, исполнение закона не делает человека праведным. Праведным, а в праведность меняется следовать Господу, услужить Господу, удовлетворить Его. Как Его удовлетворить? Делай то, что Он тебе говорит. И Он всегда говорит то, что мне самому нравится. Потому что Он говорит... Мою настоящую дхарму, санатана дхарму, ну, то есть вечную, то есть в каком качестве он хочет меня видеть и использовать. Я прямо как бы узнаю саму себя, вот это то, что я давно хотел. Все остальное навязано, и это тут есть некоторые, и тут я вот сразу расцветаю. И это есть. Удовлетворить Господа. И тут я освобождаю сам себя, и мне хорошо. И вот это вменяется в праведность. Смотрите, праведность, она очень легкая. Сейчас я возьму другое священное писание, где там написано, что... То же самое, что в Бхагавад-гите написано, что... Не делами закона мы оправдываемся. Это буквально тот же самый текст. Будет, но немножко по-другому. Это апостол Павел. Апостол Павел. К Римлянам. Глава 3, текст 3. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожает ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Перед этим были такие тексты, что если мы видим, ну, например, священнослужителя, и мы видим, что он не очень, то, ну, значит, и Бог не такой. То есть он говорит, не смотрите на некоторых представителей, они просто, ну, потому что Господь верен всегда, а всякий человек лжив, там, ибо написано и так далее. Итак, имеем ли мы преимущество? Он пишет о знании. Он говорит, что некоторые знают закон, а некоторые не знают закон. И знающие закон, вот он к римлянам пишет, имеют ли они преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудея, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. Все совратились с пути. Бхагавад-гита по этому поводу пишет, никто не понимает, куда идти, даже зная закон. Потому что у каждого индивидуальный путь. Я к тому, что не злоупотреблять этим, а к чему приведет злоупотребление, потому что если просто внушается мысль, ты все выучишь и будет хорошо, это просто погибель получается. Потому что это совращается от того пути. Просто люди увлекаются этим. И я просто сам видел люди, которые без всякого закона были и счастливые, и милые, и хорошие. И потом, когда они начали, потом они такие гордые ходят, они сами не понимают, что они как мертвые уже ходят. Понимаете? Но они вроде бы умные. Но Богу они не нужны такие, в таком качестве. Угу. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Это 20 текст. Ибо законом познается грех. Вот и все. Вся функция закона. Я хочу прогрессировать, мне почему-то положение не устраивает. И тут я узнаю, что мне надо. Что мне надо. И у меня такой заказ. Господи, вот надо. И он мне рассказывает. Как? Если я сам попробую грех, этот, то он усиливается. И здесь дальше написано, что он усиливается. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, от которой свидетельствует закон и пророки. Вот второе, что закон больше всего говорит, что закон должен... Шастры, веды, не для того, чтобы молиться на них, а они указывают на Бога. Указывают на Бога. Если мы их используем для исправления греха, нет. Они указывают, вот грех, но есть Бог. Но есть Бог, а Бог говорит, ну попробовал, ты понял, что сам ты не можешь. Иди сюда. Вот и все. Вот это. И как только ты это понял, закон остается в сторону, и ты просто предаешься. Вот это. Если процесс затянется, и мы увлекемся этим, вот тогда мы пропадаем. Так. Правда... Боже через веру во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Так. Получая оправдание даром, обратите внимание, и Кришна говорит тоже, просто предайся мне, и я избавлю от всех этих даром. Нельзя силой и работой отработать карму, говорят, да? Нельзя. Нельзя. Ты будешь работать, но твоя работа приведет к утончению этого. Ты просто спрячешь глубоко внутрь и наружу будешь вот таким. Ну, будет такое раздвоение, да. И каждый будет видеть тебя лицемера. То есть, что-то ненастоящее. Ты становишься непривлекательным. Привлекательные не черты лица или что-то, а вот целостность. Понимаете? Вот. Получая оправдание даром, ага, вот, это в 4 главе уже 15, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Интересная вещь, да? Где нет закона, нет и преступления. Как это? Что, дикость, что ли, полная? Нет. Нет закона, нет и преступления.
это Библия.
Может, нет преступления, нет закона?
Может, оно просто не выявлено преступление?
Именно нет преступления. Вот, понимаете, вот это я хочу развеять это заблуждение, что появился закон и преступление ушло. Нет, оно появилось. Есть такое произведение, называется «В лесах». Автор, просто он, сейчас я попробую быстро найти, как же его зовут. «В лесах» так и называется произведение. Он описывает реальные события. Когда в царской России сделали такую должность, ну, чтобы по борьбе с конокрадством. Потому что там. Вот, и назначили одного человека, там фамилия, все, вот просто, ну, боюсь, что буду долго искать. И он поехал. Были полномочия такие даны. Он должен быть ехать на тройке, знаете, в какую-то глушь. И там коней никогда никто не крал. Никого в голову не могло прийти. То есть их отпускали, они там паслись, кони были такие ручные, они сами приходили. Вот так вот. Никто не крал. Там одно село, второе, там какая-то губерния, не знаю, никто не крал. Вот когда он приехал, конокрадство сразу началось. Ему надо. У него было очень хорошее жалование. Когда он ехал на тройке, а тройка должна быть с бубенчиком. Бубенчик не для красоты вешался. Не каждый имел право этот бубенчик повесить, потому что бубенчик — это значит то лицо, которому надо уступать дорогу. И бояре все уступали дорогу. И у него такое хороший такой паёк и уважение полное. Но ему надо отчитываться, кого он поймал, как он там это и так далее, и так далее, и так далее. Человек просто приезжал в тюрьмы к уголовникам, к конокрадам и говорил: вот я вот там, и раз потому что я там, там никто никогда коней не крадет. И там люди даже ничего не знают. И уголовники понимали, что там непуганая дичь, там можно приходить и ничего не это... Как только структура делает свое дело и становится не нужна, она должна быть упразднена. Ну, понимаете? Она должна быть упразднена. И упразднение структуры действует так. Это очень трудно поверить. Сейчас разогнать всю милицию, и криминала станет меньше. Видогряд станет меньше. Не, надо усилить. Криминал также усилится. Надо очень хорошо усилить, структурировать и централизовать. Тогда они просто сольются.
Так милиция выдерживает, как криминалисты. Честные люди там не выдерживают.
Да. Кого привлекает структура? Структура как бы дает некоторую защиту. Ты на тройке, с колокольчиком. Ты, да, такой это самый. Вот. Что мы знаем о правоохранительных структурах? Откуда мы вообще это знаем? Мы знаем это по сериалам, по детективам. Какой-то детектив находит улики и всех сажает в тюрьму, да? Вот я вам открываю тайну, которую знают все структуры, но обыватели не знают. Так не делается. Да. Просто есть агенты. Вот есть бандиты, а вот есть тот, кто их ловит. И там есть агенты, которые сдают. Кого они сдают? А те, которые не структурные, мелких, одиноких, нецентрализованных. Вот. И им легче. Потому что самый главный человек по борьбе с наркоманией, который, когда ему удавалось зацепить что-то такое очень крупное, просто приходило ФБР и забирало дело. Вот. Образуются такие смертельные тандемы. Мы сейчас живем в таком мире. Да. И вообще это в голову не укладывается. Как это может быть? Как это может быть? Как это могут люди, которые вот пробрались туда и уничтожают, появляется такая элита, элита управления, государственная, религиозная, по борьбе с преступностью, и она озабочена только одним – уничтожать свой народ. Вот как она написана, как она обозначена, она делает ровно наоборот. И у меня целая книга вот этих фактов. История Соединенных Штатов, история там вот этих абсолютно в любой стране, да. Вот. Ну, веды говорят так, что крупных будут пропускать преступников, мелких будут ловить так для отчетности. И не просто для отчетности, потому что мелкие мешают крупных, монополии мешают. Веды говорят, что Кришна отдал землю на растерзание 5000 лет назад демонам. И они что хотят, тут и делают. Но это же люди. Как они это могут быть? Как они могут... И везде вот эта элита, она оторвана. А статистика говорит так. Элита, она сразу не образуется. Когда вот, ну, город или страна такая, знаете, слабо развитая, то выбирают начальство, да? Вот выберили со своего села, вот будешь у нас голова, да? И все нормально, он с народом. Но когда укрупнение идет укрупнение, элита отрывается. И только она отрывается, и только дела начинают быть очень серьезные, появляются структуры. И эти структуры, они как тайные. Как это? Как их называется? Специальные, как их? Специального назначения, да. Да, спецназа. И там, вот то, что там творится, обыватель знать не должен. И как только появляется вот это гриф «секретно», а он сразу появляется, как только эта структура контролирует более-менее большую часть, то есть снизу оно не контролируется. И как только снизу оно не контролируется, в тот же самый момент эта структура начинает работать сама на себя. Вот это закон. И какие бы хорошие люди там ни находились, просто это закон материального мира делает так. И можно, конечно, сказать, что это нехорошие инопланетяне приехали, и что у них вообще такая природа порабощать, что они, вот эти демоны, которые пишут, это инопланетяне, вообще рептилии, вообще не однополые, отсюда пошли вот эти всякие гомосексуалисты, потому что если посмотреть всю нашу элиту, там кругом одни гомосексуалисты, что они там проникли, это вообще страшное, можно страшную картину себе нарисовать. Ну и что? И что, чем мне это поможет? Осуждение, страх и все такое, все пропало, они все контролируют. Это ничем не поможет. И поэтому надо это смотреть с научной точки зрения. Это просто материальный мир, где Господь может вмешаться и что-то исправить. Но если человек сам заменяет собой Господа и начинает это исправлять, появляется двойственность. Он попадает в закон кармы, где причина, мое действие, этому всегда соответствует противодействие. То есть без Бога я ничего не сделаю. И чем больше я действую, тем больше я ухудшаю свое положение. А как там инопланетяне, не инопланетяне? Хотя я могу по 10 пунктам доказать, что вот это то, что я сейчас сказал, оно правда. Потому что в царских войсках офицеры всегда проходили, вот до революции буквально, что делать при вторжении инопланетян. И там они были разрисованы, какого роста и все. Сейчас это упразднили. А для чего это делается? Они выкачивают, например, вот наши полезные ископаемые. А тут вот вы играетесь там. Вот. Потому что все технологии, которые нам даются, они улучшаются только вот для выкачивания. Если мы думаем, что нефть кончается, мы что ли ее съели? Нет. Золото и так далее? Нет. Но это нам поможет. Это еще больше жутиков и страха, и все. Надо просто понимать. И это здорово. Это здорово. Здорово то, что мы сейчас очень ясно начинаем понимать, что по закону ничего ты не сделаешь. И вот нужна вот эта милость. Нужно обращение к Богу. Вот Кали-юга. Вот это вот. И они ничего не могут, и бояться их, кстати, не очень не надо. Почему? Потому что там сконцентрированы, там на сотни вот этих вот оторванных от народа, ну, два реальных демонюки, лидера. Все остальные просто очень трусливые, трусливые люди. Очень трусливые люди. Очень трусливые. Очень трусливые и глупые, и не это. Вот сейчас, когда Советский Союз рухнул, сейчас как из рога изобилия посыпались мемуары, и когда ты читаешь эти, то есть вот эти, ну, ГБшники вот эти, когда они описывают то, что они там делают, это очень низкие люди. Они даже не стесняются, что мы вот это, вот чем они озабочены. А теперь смотрите, вот эту схему, а зачем вот эта схема? Чтобы у нас, потому что среди нас могут появиться такие люди, склонны к этому. И всего лишь причина – излишнее образование. Смотрите, вот у меня дома была кошка, и когда котята выросли, она их стала бить. Они выросли с нее ростом, они привыкли, она мама для них. Она их стала бить. До свидания, вы уже самостоятельные. Кошка. В царской России принято среди дворянского населения, если вот мальчик вырос, вот 14-15 лет, вот тебе на проезд в Санкт-Петербург устраивай свою жизнь. Все, от маминой юбки оторвись. Сколько мы читаем, потому что 14 лет, все, ты самостоятельный человек, 14 лет. Мы читаем вот это там у Жюля Верна, 15-летний капитан, помните, да? 15-летний капитан. В 15 лет один мальчик командовал полком. Представляете? Вот. И я встречаю людей, которого человеку 21 год. Так он же учится, это его работа. Извините меня, если он учится, его работа, это второклассник, он учится, это его работа. Но когда тебе уже зашкалило за 14 и дальше, у тебя должны появиться обязанности. Иначе ты, ну, я не знаю, это надо, как надо учиться, и при этом как надо уважать родителей, тогда это оправдано. А там этот мальчик, он просто, ну, наглеет. А вот скажите, почему? А мама решила дать ему образование. Она решила, забота. Давай я позабочусь, ты вырастешь у меня орлом, а вырастает просто хамло. И он уже работать не хочет, и маме, и я знаю людей, одного мальчика довели до 50 лет. Он нормально, он не умственно отсталый, 50 лет. Он сошел с ума. А мама его, соответственно, возраст какой, она за ним ухаживает. Этот мальчик, он ударился в эзотерику, к нему Господь по ночам приходит и что-то рассказывает. При этом он курит и пьет, вот, ну, если успевает где-то достать. Вообще ему денег не дают. Вот к чему приходит. Образовали, донянчились называется, да? И поэтому минимум раз, все, вот Бог, все вперед, Бог тебя дальше ведет. Если тебя вести дальше и образовывать, я просто встречаю, в зависимости от образования, чем больше человек образовывается, оно ему не надо, понимаете? Чем больше он тупее становится. Вот в этой традиции, значит, бхакти-программ ты должен пройти, потом бхакти-шастры, потом бхакти-вайбхава, да? Бхакти-вайбхава это, ну, если бхакти-шастры, это, ну, вот, Бхагавад-гита. Бхагавад-гита еще несколько книжек. Вот, а это Шримад-Бхагаватам. И мы читаем, и ачарьи говорят, Шримад-Бхагаватам читать может каждый. И Бхагавата-Пурана, вот это совершенно, ты просто читаешь, обсуждаешь, тебе озарение в голову лезут, и вот так ты образовываешься. И я поговорил с некоторыми людьми, которые под руководством, и вовсе не Господа, а просто людей, проходит эту бхакти-вайбхаву. Тупые люди. Тупые. Они не понимают то, что понимали раньше. Понимаете? Они прошли. Вот, а что, это виновата вот эта вот Пурана? Пурана-то ни при чем. Но они прошли вот эта вот забота, как от маминой юбки. Понимаете, в чем дело? И вот эта забота. О нас может заботиться правоохранительные, о нас могут заботиться. И вот эта забота, но она нас не делает самостоятельными. А быть самостоятельным, это значит жить под руководством Господа. И никто у тебя другой не воспитает так. У тебя он уже есть. Другой тебя воспитает не так. И чем дольше существует структура, как бы заботящая, тем больше она развращается. Развращается мама, которая очень долго курирует своего дитё. Развращается. И окружающие это видят. Она начинает орать на него. Раньше не орала. Вот и пожалуйста, вот нравственный уровень уже. А что заставляет орать? Потому что она требует к себе почтения. А ребенок интуитивно понимает, что он уже должен самостоятельным. Это ему... Он уже не может быть под вот курируемым таким образом, потому что он уже, ну, Божий должен быть, а мама развращает, потому что она... И вот так структура автоматически развращается и начинает требовать к себе почтения. Почтения. И тогда начинаются всякие вещи. И мама, когда, или родители, когда развращаются, и когда ребенок начинает быть самостоятельным, они говорят, развратился, не слушается. Практически неподконтрольный, да? Неподконтрольный. И вот эти структуры начинают быть озабочены тем, чтобы все были подконтрольны. Подконтрольны. Еще говорю, это происходит автоматически и везде. Везде. Вот я сейчас зачитаю. И тот, кто... начинает быть самостоятельным, то, что говорит Бхагавата Пурана, вы должны быть самостоятельным под юрисдикцией Господа, эти объявляются вне закона, это какая-то апасампрадая, это какие-то... А почему? Потому что вы не подчинены. Есть хороший фильм по... Я уже говорил об этом. «Миссия» называется, где христиане там в Южной Америке, по-моему, не помню где. Приехал проповедник, христианские индейцы приняли Христа, все хорошо. Приехали с Ватикана, посмотрели. И просто потому, что они не под централизацией, их просто всех перестреляли. Хотя они были намного порядков выше тех и нравственнее, и все это, понимаете. Просто перестреляли. Почему? Они не входят в систему заботы. Вот во что превращается структура, которая отделенная от народа. Как только она отделенная, там автоматически происходит вот такое загнивание мозгов. И эти структуры привлекают людей безнравственных, туповатых. Например, наша рабоче-крестьянская армия, когда Гитлер начал наступать, во много раз превышала и техникой, и народом, и всем. И они просто тотально проигрывали, помните, да? А ведь знали, когда и что будет. Тотально проигрывали. А знаете почему? И военные эти комментаторы говорят, а потому что эти все люди, которые возглавляли, они были хороши на парадах, но когда реально дело, то есть бюрократический аппарат, вот как вот это, в реальных делах они просто тупые. И красная наша, так сказать, армия вошла в силу, когда им на смену пришли просто нормальные люди, инженеры, агрономы какие-то вот так вот, просто нормальные, с живыми мозгами. Те быстро спрятались по штабам, и оттуда вот это. Они специалисты в какой области эти, которые в структурах? Специалисты, чтобы по карьере лестнице. Вот стать генералом, как они знают. Как стать генералом. Ну, как воевать, они не знают. Потому что, чтобы делать дело, надо иметь связь с Богом, чтобы он тебе подсказал, когда и что. Тогда оно дело получится, а те вот... То есть, изменяется. И поэтому, внимание, когда нам говорят, вы будете прогрессировать, если вы будете служить старшему, надо понимать, что служить старшему – это продолжать его дело, а не вот это вот, не подхалимничать, вот что-то вот такое. Вот надо удовлетворить духовного учителя. И кто духовный учитель, надо тоже понимать. Духовный учитель – это который, как истинный, который следует за истиной, который свободен, который зависит только от истины. Но если человек не свободен, он уже не истинный духовный учитель. И вот эти все структуры, они в себе истинных духовных учителей не содержат. Надо это понимать. И поэтому говорится, вот надо ему предаться, надо его так это. Но надо понимать, кому предаться, кто такой духовный учитель. И у нас парампара, то есть она не дикша, она шикша. Понимаете, да? Почему? Почему шикша? Дикша парампара нету и быть не может даже теоретически. Почему? Потому что она подконтрольна людям. И людям не очень такого, знаете, толка. Подконтрольно. Шикша не подконтрольно. Я могу брать наставления у кого угодно и практиковать их, тогда получится. У нас шикша парампара. На алтаре можете посмотреть, там они не дикша друг другу. Вот. И тогда и издаются всякие декреты, и которые, значит, которые прославляют вот эту оторванную, которая бы якобы заботится, и низший план вот этих вот управленцев, они, может быть, даже думают, что они заботятся, они думают, что даже заботятся. Но смотрите, как можно отличить? Вот я сейчас... Вот осенью на фестивале раздавали всем вот эти штуки. Да? Понимание руководства линии Искон. Зачитываю. Вот в свете того, что это не в осуждение, потому что по-другому быть не может просто. Вот пишут. Бывает, что финансово независимые, преданные, не связанные с местной ятрой через административную систему. И все же нужно включить каждого преданного в организованную в данную систему заботы. Как же ты можешь быть финансово независимым? Независимым. Бхакти, оно может быть только независимым. Вообще эта брошюрка направлена на духовных учителей, но не направлена на каких-то преданных, которые вот имеют свой капитал, а что хочет и крутит. На конкретных учителей, которые раздевают свои программы. И вот эти учителя, похоже, что они настоящие учителя. И структура, которая, она хочет их включить. И это как бы наезд на настоящих учителей. Что тут говорится еще? Духовному учителю всегда следует стремиться получать одобрение администраторов, где живут его ученики, прежде чем предлагать им новый проект. А наилучший вариант – это с самого начала общения с учениками, обучить их проявлять уважение к местным администраторам. Духовный учитель. Духовный учитель на побегушках у администраторов, которые могут быть и не учителями. Пишется не стесняясь. Это пишется везде. Это пишется... И чем отличается духовный учитель, то есть духовный по-настоящему? Он живет в откровении. Он живет, он по духу живет, да? По духу, это значит, у кого он будет спрашивать? По духу. У него откровение, что делать. Он лидер. Через него Господь говорит, что делать. А вот эта структура, которая оторвалась, у них нет откровения. Они занимаются плагиатом всю жизнь. Они становятся просто неинтересны, и поэтому, потому что если человек интересен, а к нему не надо говорить, что обратите внимание, какой интересный, он так интересен, он так светится, он и так идеи какие-то выдает, да? А если человек неинтересен, ну тогда надо этот интерес организовать. И поэтому предаваться, ну, понятно кому, да?
Наоборот, непонятно.
Поэтому духовным учителям, смотрите, я говорю о том, что поэтому духовным учителям следует обучать своих учеников служить, сотрудничая с местными администрациями. Удобное слово сотрудничество, да? Вот. При этом рисуется хорошая картинка. Тут мой духовный учитель, потому что он популярен. Какое он отношение имеет к этому? Вообще. Я тут читаю, кто это все сочинил, и там написано, и позже присоединился Нираджана с вами. Вот, понимаете? Итак. Администраторы будут проявлять искреннюю заботу о зависимых от них преданных. О зависимых от них преданных. Все, на этом духовный прогресс кончается, потому что духовный прогресс это, он базируется на свободе. На свободе. И что в структуре, что заната, то не здраво. Позавчера, помните, я говорил, что говорится, что вот есть грех, и ты как-то с ним можешь побороться, победив его, и потом ты приходишь к Богу, и Господь тебя берет за шиворот, и уже ты повис, и Он тебя тянет. Дело все наоборот происходит, наоборот. Господь тебе поможет победить грех, но тянуть к себе Он не будет тебя. К счастью. К счастью, ты должен идти сам. Ты тогда свободен. Тогда свободен. Он тебе даст всю силу. Но ты будешь идти сам. Ты тогда независимый. Понимаете? А тут говорится, вот кто зависим, о тех будем заботиться. Забота о рабах, да? И дальше вообще написано, духовные учителя не являются независимыми. Но надо понимать, что это не духовные учителя. В обязанности гуру входит воодушевлять своих учеников, общаться и служить в уже созданных администраторами проектах и системе заботы. Система заботы. Система заботы. Единственная забота. Этот документ направлен на крупнокалиберных духовных учителей. Но абсолютно то же самое происходит в мелком масштабе. То есть, что вверху, то и внизу. Да? Это происходит в семье. Это происходит в малой ятре. И поэтому не потерять свободу. Не потерять свободу, иначе то же самое те, которые вот реально, вот их Бог ведет, вот они хотят помочь там другим. Они не беспокоятся о своем очищении, их не интересует, придут ли они к Богу, они просто не могут без боли смотреть, кому плохо и помогают. И Бог просто в них. И Бог просто в них. И это кураторы, это такие микродуховные учителя. И есть, которые не привлекательны. Их много, у них система. И они этим говорят, вы же скажите, чтобы нас уважали. Тогда вы будете прогрессировать. Понимаете? Вот не попасться на эту удочку. Кто лезет в эти структуры? Маменькины сыночки. Тот, о ком перезаботились немножко. Перезаботились. У него просто иммунитет взяли и забрали. Знаете, что такое иммунитет? Это следовать Господу. Иммунитет, он прежде всего такой. И какую информацию брать, какую не брать. Потому что от этого зависит мое дальнейшее, да, прихождение. И вот и мама с папой, вот это, ты еще молодой, ты еще вот этот, сам уже решать пора, уже сам. И вот если он не научился сам решать, он потом идет в любую структуру, а это мир структур. Это религиозные структуры, политические структуры. На каком-то заводе там тоже есть какая-то вот инфраструктура, которая вот эта, понимаете, да? Куда бы он ни пойдет, эта структура, а поскольку он не привык был самостоятельно, он говорит, иди туда, там за тебя будут думать. А как же Господь? А без Господа ты свое счастье не у тебя ни в семье, ни на работе, нигде не будет. Ты будешь недоволен, как вот это Вьясадева. Все было, только Бога не было и недовольства. Потому что от Него счастье. И если ты в структуре будешь, и ты потом понаблюдай за своим лицом, что с ним будет происходить. Ты радость, улыбка куда-то все денется. Куда-то все денется. Почему? Потому что счастья не будет. Потому что ни одна структура не организует мне счастье. Не организует мне счастье. Может быть, я погорячился, ругая структуры. А мы сейчас посмотрим на наших ачарьев. Для начала возьмем, начнем с конца. Со Шрилы Прабхупады. Что говорит Прабхупада? Любое религиозное течение, за исключением Бхагавата-дхармы, религии вечного служения Верховной Личности Бога, это просто организованное насилие над самим собой и над другими. Что там написано тогда?
Там есть текст, где висит на самолюбление, как раз можно под Прабхупадой
перечислить. Любое религиозное течение, и что я читаю? Шестая песня, глава 16. Комментарий прямо с самого начала. Любое, написано, любое религиозное течение, за исключением Бхагавата-дхармы. А Бхагавата-дхарма, Бхагаван, Господь, дхарма, служу Ему. А мы говорили, что структуры не может организовать, она может показать, но они очень хорошо организуют от грехов освобождение, от того, там, прогресс, там, духовное развитие, да? А тут любой является насилием. Насилием. И над собой, и над другими. И мы говорили, что в этом мире невозможно сделать себе хорошо, не сделав кому-то хорошо. В этом мире невозможно сделать себе плохо, не сделав кому-то плохо. И структуры, которые вот как бы ошибочно, может и благими намерениями выслана дорога в ад, да. Может они думают, что и там есть искренне заблуждающиеся люди. Они думают, что вот это так, но они совершают насилие. Над собой совершают насилие. Это не очень разумные люди. И получается садисты-мазохисты там. А что пишет, говорит Читракету, такой вот Махарадж, святой. И он говорит это Господу. Что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть себя и других? Разве может она принести какое-то счастье, благо своим последователям? В чем же это дает ценность? Одни вопросы. Человек, подчиняя под влиянием ненависти, боль себе и окружающим, навлекает твой гнев и становится безбожником. Это мнение святого, это мнение Прабхупады. А вот еще мне вот. Сейчас многие ученые встают на защиту религии и признают существование Верховной Личности Бога. Однако религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога никакая не религия. Шримад Бхагаватам называет такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Кришны, Верховной Личности Бога. Если человек не способен общаться с Кришной и получать от него наставления, то как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны – напрасная трата времени. Что такое Священное Писание? Священное Писание – это Господь говорил. Говорил, записали. Это очень похоже, знаете, вот есть лазерные диски, да? Вот лазерный диск на патефон поставишь, ничего ж не будет. Чтобы прочитать, нужен тоже лазер. Лазер. Господь говорил и записали. И прочитать Священное Писание может сам Господь, когда включится, и мне в голову начнет там капать. А что это имелось в виду? Как откровение. Это называется в просторечии думать. Не запоминать, а думать. Люди глупые и с хорошей памятью это идеальные зомби для любых структур. Идеальные зомби. И там заставляют запоминать. Запоминать. Они запоминают, они этим гордятся. Я больше тебя знаю, значит я умный. Нет. Умный человек, это который ум от Господа, да? Ум от Господа. В Библии говорится, если ты человека назвал дурак, рака, то все, гиена огненная. Почему? Потому что от Господа зависит, умный ты или нет. Мы все от Господа зависим, но мы можем от Него отвернуться, то есть у нас есть такая свобода. Да, и если... В Ведах говорится, что если человек начинает слишком много знать, не быть умным, а много знать, много выучил, у него гордость поднимается. Гордый больше, 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 а гордый он, значит, ну, я уже тут это всем сейчас буду. И он искренне считает, он сейчас всем благо раздает, но он насилует. Он сам уже от Бога отвернутый. И вот еще. То есть духовный учитель – это духовный учитель. Как сегодня вот Наташа замечательно рассказывала на Шримад-Бхагава, там как надо делать, как не надо делать, да? Как не надо делать. Жалко, что не записали эту просто исповедь такую. Что очень аккуратно надо проповедовать. А не то, что насильно. Не то, что структурно. Это вообще индивидуально. И вот что говорит Бхактисиддханта Сарасвати, о чем говорит. Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями существования в этом презренном мире, под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. Подобное замечание мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить против официального духовенства. Изначальное намерение многих религиозных организаций не всегда достойно осуждения. И все же, еще ни одна стабильно существующая структура не сумела просветить людей. Потому что просвещает Господь. Структура, она такая, та структура, она побуждает человека к самостоятельности. Иногда, может, даже про Бога не говорит, потому что Прабхупада, например, он очень сильно поощрял инициативу. Инициатива. Что такое инициатива? Я сам додумался. Это значит, а что я додумался? Я просто приемник. Либо я от Бога беру информацию, либо с окружающей среды. Но от Бога на чистое. И он очень поощрял. Система нужна. Вот, внимание, для чего же нужна система? Для чего нужен закон? Система нужна и организация нужна для того, чтобы человек мог пересмотреть свои мирские ценности. Все. Пересмотрел и все. Понял, да, не так. Немножечко не так. Но ты исправить это не можешь. Ты просто поймешь, что ты не так. Мне рассказывал один проповедник знакомый, христианский проповедник. Он говорит, ко мне пришел один человек и говорит, того Саша зовут. Говорит, Саша, я... Пока вот тебя не встретил, я нормально жил. Так было все хорошо. Но потом я тебя встретил, и мне стало плохо. Я понял, что я грешный. Я понял, что я не идеальный. Вот. Я попробовал что-то было делать, ничего не получается. Он говорит, молодец. У тебя появилась вера. Ты ознакомился с законом. И ты молодец, что сам додумался, что сам ты ничего не можешь. А теперь вот к Богу обращайся и все. Вот. А сам даже не думай. Но некоторые, просто это нормальный проповедник, а некоторые говорят, мы сейчас тебе поможем. И помощь заключается в том, что они маскируют вот это все вовнутрь, и получается лицемер. А единственная категория, кому Господь не помогает, это лицемерие. Грешникам помогает, преступникам помогает, всем помогает, лицемерам не помогает. Потому что они не обращаются к нему. Они вот чем опасно. Итак. Проще говоря, говорит Бхактисиддханта Сарасвати, административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Вот на алтаре Бхактисиддханта Сарасвати, второй слева. Вот он говорит. Административная структура. Не буду дальше читать, как он подробно это все расписывает. Но я просто говорю, что сама структура и сами знания и это прячется. Это все прячется. Я могу рассказать, это просто закон. Смотрите, что я хочу сказать. Никто не виноват. Это просто закон. Это попытка людей без Бога улучшить свое положение. Вот оно приводит к этому. И уже наулучшались. Мир, в котором мы сейчас живем, это мир структур, мир тайных структур, которые оторваны от общества, которые названы, которые мы почитаем. Туда попасть считается престижно. Будь то религиозно или какие. Но если только она оторвана, и что там делается, никто не знает, она однозначно вредит. Она однозначно вредит. И там уже духовности нет. Дальше в лес, больше дров. И я несколько примеров. И поэтому мы видим, что вот появился Иисус. Появился Иисус, раз, апостолов перебили, и сразу стало хорошо. Да? Сразу стало хорошо, структура стала разрастаться, но что-то чудеса вот кончились. А так все было нормально. Вот чудеса кончились, а просто стало вот это. Потом, и потом появляется там Пантелеймонный целитель, потом там этот Иоанн Златоуст, там из тюрем не выходили. Вот эти, то есть настоящие духовники, настоящие учителя, они вне структур. Потом за ними, они могут создать свою структуру, но как только он уходит, там сразу все закисает. Да. Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, вот это вот они появляются. При жизни их не признают. Потом, когда они ушли, их цепочку, а почему, видите, они оторваны друг от друга, как бы, оторваны. Они друг другу передавали знания, но они не дикши. Они просто вот эта мысль переходит. И сейчас этот процесс продолжается. И когда мы видим из структуры, такая структура, она почитаема всеми, туда все ходят, и кого-то говорят, а вот этот вот гуру упал. А упал ли он, интересно? Может, он это выпал из структуры, чтобы продолжить вот это все? Может, он вовсе не упал? Может, благодаря ему он является продолжением, вот та свежая зеленая веточка, благодаря которому потомки хоть что-то будут понимать. Понимаете? Поэтому очень аккуратно. И поэтому, когда Шри Вишнупад, например, ушел, Чайтанья рассказал, аккуратно. Потому что если мы, нас пугает вайшнава аппаратхами, вот настоящие вайшнавы те, которые не в управлении структура. Не в управлении. Управление, ну, вайшнавы есть, их можно назвать вайшнавами. Но чтобы до вайшнава аппаратхи, чтобы такие сумасшедшие последствия были, чтобы я полностью потерял духовную практику, это вот те вайшнавы, которых их признак их просто гонь. Они гонимы. Они гонимы миром, они гонимы миром структур.
Вопрос можно?
Да.
А зачем для нас создают структуру, тот же Прабхупада, тот же Сарасвати? Или, допустим, она же понимает, что структура, она ни к чему не приводит.
Прабхупада создавал не то, что мы сейчас имеем. Бхактисиддханта Сарасвати это создавал...
Структура была, да, разница.
Нет.
Организация была.
Допустим, смотрите.
Он лично никаких структур не создал. Сидел, людей там лечил, проповедовал. Это его последователи уже начали создавать.
Если мы, у нас опубликованы вот эти письма Прабхупады, оттуда все понятно. Он говорит, минимум бюрократии, потому что вот немножко опоздали, я говорил, из-за бюрократии. Бюрократия, есть бюрократия, а есть ну такое слово я придумаю, извините, делократия. То есть там люди качества, а бюрократия, там занимаются люди без качеств. Если мы видим ужесточение бюрократии, это значит, вот в этой организации дела начинают идти плохо. Потому что бюрократия, она просто, чтобы структура не исчезла, сама за себя заботится, и чтобы там уважение нагнетать, и чтобы очень, понимаете?
Это брошюрка, которую...
Да, вот эта брошюрка, которую мы читали. Прабхупада сказал, чтобы храмы были независимые, и чтобы лидеры, этот GBC, не были оторваны, и чтобы они переизбирались каждые 3 года. Но как только сделали пожизненно, и оторваны, и что там творится, мы не знаем. Вот. И мы узнаем из тех же брошюрок. Не все в порядке, потому что настоящие духовные учителя начинают что-то там немножко так бузить. Вот. И только благодаря им, а потом мы же их признаем, да? Это ж...
То есть пошли не по линии.
Мы просто видим. От кого идет просто говорильня, от кого идут чудеса и от кого идет реальная помощь.
У нас чудеса идут от людей, которые не в структуре. Чтобы в православии взять тот же Саровский.
Да, или раздражают структуру, или...
По закону структура идет к саморазрушению.
К саморазрушению. Мы об этом и говорим.
Я говорил, что им надо будет, а такой не будет.
Мы об этом и говорим.
Смысл тогда ее создавать? Может, проще было ему проповедовать?
Структура создается после ухода ачарьи обычно. Пока есть ачарья живой, все на нем держится. Все как-то это естественно, как-то назначает. Никто же это. Но как только уходит, проследите. Тут это автоматически. Бхактисиддханта Сарасвати только уходит, сразу пожар в Мадхи начался. Только вот эта личность уходит одна. И да. И потом появляется.
И используя имя, да? Его имя используется.
Да, да, да. Да, я хочу.
Структуры не было, ничего бы этого не было, правильно?
Можно спросить.
Угу.
Может быть, Прабхупада создал ИСККОН для того, чтобы эти книги печатались по всему миру. Но он, наверное, как умный человек, это мягко сказано, он должен знать, во что превратится эта структура.
Поэтому он предупреждал и боролся, и было время, что он запрещал деятельность GBC, но все равно не вечный. Я хочу сказать, есть симптоматика. Вот есть, как слова, вешаются другие ярлыки на качество. Вот, например, была передача «Последний герой». Видели, да? Ну, «Последний герой» такая передача. Нехорошая передача, потому что... А я что хочу акцентировать внимание, что там название не соответствует. Герой — это кто выживет, кто всех переживет. То есть выживание. То есть раньше как было, товарищи, сам погибает, товарищи выручает, да, вот нормально как-то. А там кто всех переживет. И его называют герой. Правильно ли он герой? Ты нормальный человек, просто туда не пойдет. Чтобы я, ну, нормальный человек, да? Вот. Люди в структурах переживают всех. Герои погибают первыми. Герои жертвуют собой первыми, они не последние. Герои всегда первые, понимаете? И когда он мелькнул, как комета на горизонте, там осчастливил, и потом его потоптали, и потом, когда он умер, потом, да, там посмертные награды и все такое, так нужные живым называется, да? Вот эти герои, потом на нем можно бизнес... А те, которые последний герой, он остается вот так вот, он всех пережил, он не герой. Он не герой. Или, например, мне сказали, кодекс чести, да, вот структура. И мы не согласны немножко, там вот это, мы про гуру прочитали. Вот если просто проголосовали, какая будет истина, проголосовали, вот это всем надо говорить. Это называется кодекс чести, причем тут честь? Причем тут честь? Вот надо понимать, что за словами? Потому что преданность, сознание Кришны – это поступки. Это не что я вам говорю, а это как человек поступает. Как поступает, боится он или не боится. О чем он думает? Сознание Кришны – это когда ты не о себе думаешь. А Господь устроит тебе все хорошо. Не о себе думаешь. Тогда Господь тебе устроит такую жизнь, твою личную, которую ты сам себе никогда не устроишь. И это написано везде. Мы думаем, сознание Кришны это где-то только в Бхагавад-гите. Нет, ничего подобного. Я вам сейчас прочитаю про сознание Кришны в этом, в Библии. Это говорит этот пастор, этот апостол Павел. Мне он нравится сильно. Глава 9 к римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Начало такое, да? Совесть, то есть человек на контакте. Он говорит, правда говорю. Вот вы можете. И почему он это говорит? Потому что он подразумевает, что вы можете мне не поверить. Может, для вас это какой-то шок. Но говорю, вот это вот правда. Вот обратите внимание, говорит, совесть моя свидетельствует, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. То есть человек не о себе думает. Он говорит, истина свидетельствует, мне на себя наплевать. Так это новенький перевод. А старенький перевод, то есть как мутирует Писание, посмотрите. Он говорит, мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Это раньше было написано. Раньше. Он говорит, вот это вот, чем вам не вайшнав? Я бы предпочел быть сам проклятым. Вот изначальный перевод. Проклятым. Ты что, отказываешься от спасения? Павел, ты что, ты не с ума сошел? Он говорит, да плевать на спасение. Мне вот людей. Вот я хочу их вытащить. Вот. Это был счастливейший человек.
Ранний перевод попроще.
Ранний перевод яснее.
Да, ясно.
Он намного яснее.
А зачем тогда?
А чем дальше? А зачем?
Мутят.
А затем, потому что ну не так это важно, а гораздо важнее, что вот старшему услужить, структуре служить. Вот то, что мы вот читали. Потому что на самом деле, смотрите, почему я не зря сравнил вот это с лазерным диском Священное Писание. Они написаны этим лазером, и этим лазером они только могут быть прочитаны. Да, потому что на самом деле, когда мы в каких-то структурах образовываемся, мы образовываемся не Священными Писаниями, мы образовываемся местными брошюрками, написанными на базе Священных Писаний. После этой брошюрки мы смотрим на Священное Писание и видим то же самое, что и в брошюрке, не понимая. И поэтому включите лазер вот тот и прочитайте, что там в самом деле написано. А там ничего не написано, кроме того, что пойми, что ты грешный, и сам ты ничего не сделаешь, и обратишься просто к Богу, и все. Это очень просто. Это очень просто. И нас уводят с этого пути. Просто уводят. И Юдхишхире рассказывали сон, когда вот, помните, огородик, да, и там были эти, загородка, изгородь. Эта изгородь стала наступать на этот огородик и пожирать урожай. То, что должно охранять, пожирает. Все структуры так будут делать в наше время. Это было сказано в Ведах. Все структуры надо было видеть. Что вообще изгородь не нужна? Нужна. Но мы должны ухо востро держать. Ухо востро. Это означает, что изгородь это защита, это заботливая вот эта вот эта вещь. Она должна быть подконтрольна народу. Как только там тайна, все. Тайна поэтому это и делается. Вот мы тут тайну вечерю сообщаем. Так, ты куда пошел? У нас тут совет происходит. Уйди. Вот. Почему? А почему он не может пройти на совет и послушать? Непонятно, да? Да. Это начинается, это я не говорю о структурах. Мы достойны находиться там, какие мы сами. Если родители стесняются что-то при детях говорить, значит, они куда-то придут и их тоже попросят. Да. Им будет говорить одно, начальство будет ласково ему улыбаться, а потом они запрутся и скажут: так, этого уволим, это вот этот, этот мне вообще не нравится, этот слишком инициативный, понимаете? Вот. И мы также о детях. Потому что мама сидит, смотрит телевизор, сериал, а ребенок то же самое. И потом эта же мама жалуется на своего начальника, с ней же так же поступает, а ты как поступаешь? Вот. Я что хочу сказать. Мы видим ситуацию, как с нами поступают, и вроде бы там силы и рычаги, и мы ничего не можем сделать. Но есть такое правило, что с тобой поступают ровно так, как ты поступаешь с миром. У тебя тоже есть какие-то младшие. Я хочу рассказать историю. Когда я одно время организовал забастовку на втором Запорожье. И там был полный криминал, там полгода денег не давали, там отмывали, крутили в банках. Вот. И ну так получилось, что мне надо было ее возглавлять. И у меня произошла грыжа. То есть просто я просто вот в боку что-то вот грыжа. И я всякие эзотерические вот эти вещи, от чего грыжа, здесь так, манипура, это внешняя активная деятельность. Какая у меня сейчас внешняя деятельность? Это забастовка. Значит, я не прав? Ну как же я не прав? 5000 человек на меня сейчас смотрят. Я начал думать. И придумал. Сейчас бы я сказал, Господь мне подсказал. Но тогда я подумал, вот оно что. Меня осенила идея, что мы такие же самые, как эта администрация. Вот. Мы же лодыри, мы разучились работать. Я пришел к своим и сказал, работаем как работаем, идет начальство, у вас тут перекур, перекуривайте. Не бойтесь, как зайцы. Исполнитесь чувство собственного достоинства, но работайте честно. 3 дня. Потому что, чтобы иметь право требовать, надо самим и свои обязанности выполнять. И мы начали работать честно. Начальство жутко испугалось. И тут же пришли, и тут же деньги заплатили, и все, и у меня грыжа прошла. Понимаете? С нами поступают так, мы говорим, о, вот это вот начальство, они нас духовности полишали. А ты сам то же самое делаешь. Вот себя, вот у тебя есть дети, у тебя есть соседи, у тебя какой-то человек, который меньше тебя просто знает, у него меньше сил, меньше денег, чего-нибудь меньше, да. И ты уже автоматически старше, просто потому что у тебя больше. Может быть, даже этих знаний. Но перед Богом вы одинаковые, ты просто тоже его должен свести, ты вот, и все, с Богом, и все. И может, он тебя еще и обгонит завтра. Но если у меня есть желание, чтобы он всю жизнь за мной хвостиком ходил и был всегда меньше, со мной поступают тоже так же. И я попадаю под деятельность вот этих структур. Они что ли виноваты? Нет, дорогой, виновата причинно-следственная связь. Я так поступаю, вот тебе обратка получил. На такую силу, да, я увидел это, находится такая же сила, и меня так же останавливает. Останавливает в моем собственном счастье. И также и мне рассказывают, как мне надо жить. Будет заблуждение. Делают с меня глупого. Потому что я, может быть, я же... Мама говорит, сын, я же тебе добра желаю, да? А желаешь ты ему добра? Ты просто хочешь оставаться всегда выше. Добра я желаю, когда я желаю, чтобы он меня перегнал. Вот это добра желаю. Структуры, просто пирамидальные структуры по распространению всякой ерунды процветать начинают, когда у них просто забито там в уставе, что надо быть заинтересованным, чтобы меня, вот кто пришел, перегнал. Они процветают. Процветают. Почему? Потому что духовный принцип. Духовный принцип. И я начинаю процветать. Меня тоже никто не тормозит, оказывается. Никакая структура, никакие демоны, никакие инопланетяне, никакие там вот засели. Почему? Потому что я такой. Потому что, а я такой, вот, таки, вот Господь говорит, вот будь таким и другим давай жить. И тогда никто тебя остановить не сможет в твоем счастье, в твоей жизни. Нам надо перерывчик делать. Вот. Мы сделаем перерыв небольшой, 5 минут, да? И потом, что уже кушать хочется? Ну, надо перерыв просто сделать. 5 минут.